вроде как закруглились с темой, которая заняла несколько последних занятий, с ответом на вопрос, почему Машиах Алахой привязывается не только к личности короля Давида, а также к личности Шлойма. Ответом послужило то, что Давид и Шлойма представляют собой, символизируют разные моменты в абсолюте, в совершенстве царской власти. Давид символизирует именно царство как таковое, царство, как оно поднято над интеллектом, над необходимостью примирения, скажем, его там с верха с низом, если выражаться в терминах, кстати говоря, утреннего хасидуса, прошлой беседы. А Шлойма символизирует идею мира, идею в том числе разума, исследования, совершенства разума. И таким образом личности Давида и Шлойма в совокупности описывают полноту вот этой идеи царственности Машиаха, как она соответствует разным уровням, разным аспектам Геулы, скажем, тому, что мы говорим, что мы освещали выше Алеф в трех его проявлениях, которые не только Алуф и Шелейлам, господство над миром, раскрытие полноты власти божественности над миром, но также Улпано, также раскрытие божественности на уровне осознания, на уровне понимания, и вплоть до постижения на уровне выше обыденного понимания, скажем, наверное, так, выше ограничений разума. Алиф как пеле, в том числе нефлоис бетеросехо, чудеса в Торе твоей. Машиах не только как король, но также как рав, и вплоть до того, что рав, раскрывающий те аспекты Торы, те аспекты божественного знания, которые невозможны к раскрытию иным способом, кроме как через Машиаха, вот раскрытие нефлоис, нефлоис шебетеросехо, чудес внутренней Торы. И следующий пункт, он, в общем, повторяет тот же самый путь, насколько я понимаю, только применительно уже к личности еврейского народа или к личности каждого еврея. В Двар Малхус, страница 273, пункт Зайн. «Бихдей шецель кол ягуди ие эзакеях ликабеле загилу шель Машиах». И вот, как раз, кстати, тоже повторение того, чем мы занимались на утреннем хасидусе в прошлой беседе, на мой взгляд, идея взаимодействия, может, я путаю с какими-то другими занятиями, простите, сейчас у меня нет ясности представления. Идея, да, я скорее имел в виду Дерех Мицвесехо, где мы говорили о возможности передачи, трансляции какого-то знания и, с другой стороны, возможности его восприятия. Понятно, что когда мы говорим об освобождении, о приходе Машиаха в частности, вот описали личность Машиаха в разных ее представлениях, скажем, в разности, во многообразии ее сторон, необходимо, чтобы Машиах мог быть воспринят, как и освобождение, чтобы они могли быть восприняты евреями. Могли быть восприняты евреями, а через них миром. Так вот, для того, чтобы каждый еврей обладал силой воспринять раскрытие Машиаха, «Цорих ли ес эцлэй мрейн аддаргис анал бе алиф». В нем должны быть, должны присутствовать ступени, подобные тем, которые мы описывали вначале в общем ключе, применительно к освобождению, а потом применительно к личности Машиаха, должны присутствовать также в самом евреи. Сейчас мне пришло в голову, что, вероятно, раньше я на это место, кстати, не очень много внимания обращал, может быть, сейчас его проучивая, мы придем к каким-то новым сторонам, осознаем какие-то новые моменты в прояснении наших взаимоотношений с Геулой на сегодняшний день. Дело в том, что в общем ключе, наверное, ну вот как если это достаточно индивидуально, и никто не может претендовать на то, чтобы выделить в Торе Ребе, особенно в Двар Малхус, особенно вот в этих беседах, которые на данный момент мы последними слышали от Ребе, выделить какое-то там ключевое звено и сказать, вот это главное, все остальное второстепенное. Но каждый человек ощущает, очевидно, для себя какие-то моменты в беседах Ребе наиболее громко звучащими, наиболее такими вот принципиальными именно для самого себя, для меня, очевидно, наиболее громким в Торе Ребе за этот период является достаточно ясно, на мой взгляд, хоть и не всегда концентрированно, а как бы вот так вот по сумме представлений, которые он раскрывает, высказанное утверждение о том, что освобождение уже присутствует в мире, и осталось только раскрыть глаза для того, чтобы увидеть, что освобождение уже здесь. И освобождение, и Машиах, проще говоря, это уже реализовавшиеся вещи. И проблема исключительно в том, я бы повторяю эту метафору раз за разом, мы скоро до этого доберемся, до этих бесед, повторяет раз за разом метафору раскрытых глаз. Не всегда это глаза, иногда это там разум, чтобы понять, но все равно это вот что-то такое про восприятие, и чаще всего это глаза, которые надо раскрыть. Идея глаз, которые надо раскрыть, она, в общем, метафорически понятна. Мы с вами, помните, обсуждали как-то на каком-то другом хасидусе, обсуждали идею сокрытия, что есть разные формы сокрытия. Есть сокрытие, когда предмет спрятан от нас, скажем. Он спрятан, куда-то захоронен, там в шкафе, там, как там у Кощея было, жизнь в игле, игла в яйце, яйцо в зайце, не помню, какая там была последовательность. В общем, короче говоря, где-то захоронено так, что сыщи, не сыскать. А бывает ситуация другая. Бывает, когда предмет находится на поверхности, совершенно очевиден, никто от нас его не прятал, и мы его не воспринимаем по совершенно другой причине, потому что, скажем, мы не смотрим в ту сторону. То есть мы просто не догадываемся повернуться и увидеть, что предмет лежит перед нами, на самом деле, там буквально на расстоянии протянутой руки. Или мы закрываем глаза для того, чтобы не видеть. Или глаза у нас просто закрыты, и мы не догадываемся их открыть. То есть мы отграничены сами собой от восприятия каких-то вещей, осознанно или неосознанно, зачастую опасаясь каких-то новых, чего-то нового в жизни, мы, скажем, закрываем глаза на это новое. Бывает такое, согласитесь. И вот, если я правильно понимаю, примерно такое положение вещей сейчас в наших взаимоотношениях с освобождением. То есть освобождение с точки зрения объективной, освобождение, Машиах, это все уже текущие вещи. Это вещи, которые перед нами. Выражая словами Рэбе там, в одной из бесед, освобождение оно лежит у порога и только ожидает того, кто подойдет и возьмет это освобождение, затащит в комнату, затащит в мироздание. Есть и более яркие метафоры относительно открытия глаз, насколько я понимаю. Метафора еще более яркая, потому что она подразумевает то, что освобождение вообще находится здесь уже. То есть уже нашлись те, кто его затащит в мир. Или освобождение уже помещено Всевышним в мир. Остается только открыть глаза и воспринять это. В любом случае, речь идет о восприятии. Сейчас просто до меня дошло, что, начиная вот этот разговор насчет того, что в евреи должны быть, вот все эти аспекты должны быть для того, чтобы он мог воспринять Машиаха, раскрытие Машиаха. Вот мне подумалось, что это же и есть разговор на эту тему, совершенно прямой. Как-то раньше я воспринимал это более формально, как такой технический момент. Тут надо проработать разобраться в том, какие аспекты должны быть технически присутствовать в евреи. Из чисто такого отвлеченного интереса. Сейчас я это воспринял вдруг как совершенно практическую вещь. То есть Ребе разбирает те моменты, которые являются залогом того, что евреи в конечном итоге воспримут освобождение, и таким образом освобождение реализуется в его частной реальности, а значит и в реальности всего народа. Каедуа шикол ягуди ешбой ницец шель Машиах. Как известно, в каждом еврее присутствует искра Машиаха. 111-я сноска ссылается на мой Рейнаим в таком-то месте. Потом мы познакомимся с содержанием этого отрывка, только мысль доведем до конца. «Велахен колехот вей ахас оймер», и поэтому каждый говорит в молитве Рибойно Шелейлем во время извлечения Сефер Торы в Йомтов. Там специальная молитва, чуть расширяющая этот фрагмент для обычного чтения Торы. «Веискаим бону микрошикосу венохолов геймер малхус мидейс мойхин ашайхлы мидейсу мойхин бецем». мы во время этой молитвы просим Всевышнего, чтобы в нас осуществилось, Рэбе выделяет слово «в нас», потому что на первый взгляд, какое «в нас», это там же про Машеха говорится, то, что написано, и почиет на нем дух и так далее. Много раз цитировали Ишайову цитату. То есть, те моменты, которые связаны вроде бы с Машиахом именно, мы просим о том, чтобы они реализовались в нашем существовании. А какое это имеет отношение к нам, если мы принципиально другие люди? Вот и Рэбе отвечает на этот вопрос. Еще раз, этот момент тоже, по-моему, очень важный. С другой стороны, мы можем, вот рассуждая насчет восприятия, насчет привлечения, насчет события самого и его восприятия, мы могли бы, в принципе, предположить, что возможна ситуация, когда еврей не способен воспринять Машиаха. Тем более, если мы уже высказали мысль о том, что в евреи для этого должны присутствовать все те моменты, ступени, которые мы перечислили выше. Мы же перечислили в том числе совершенно нечто запредельное, то, на что указывает Алеф в значении Пелы, скажем. А кто сказал, что в евреи это в принципе присутствует? Может, еврей... По определению не способен воспринять такие вещи, тогда что? Освобождение невозможно, не дай бог. И Рэбе сразу на это отвечает. Нет, в каждом еврее заложена искра Машиаха, которая является гарантией того, что он способен воспринять те моменты, которые к Машиаху относятся. Более того, вот мы даже в молитве, причем в том числе во времена изгнания, мы в молитве просим того, чтобы в нас осуществились вот эти вот моменты, которыми Писание описывает Машиаха, а именно Малхус, Мидес, Мокин, Шахин и так далее. Рэбе перечисляет те аспекты, которые мы затрагивали выше. Малхус, собственно, царственность, Мидес, сфера Малхус, ее выражением является сфера Малхус, Мидес, эмоциональные качества, Мойхин, Шайхли Мидейс, разум, как он имеет отношение к Мидейс, и Мойхин Беэцем, разум, аспекты разума, как они не обусловлены эмоциональными качествами, как объектом, на который Мойхин должны как субъект влиять, а как они сами по себе, как они в их сущности. Так, ну, собственно, отрывочек из Моэйр Инаим, небольшой сразу. Моэйр Инаим – это Нохум из Чернобыля, если я правильно понимаю. Один из выдающихся учеников Баал Шем Това. «Кемаймер Баал Шем Тов шецорих колехот мейсор литакин лирахин хелик ковес Машиах». Вот эта вот идея соответствует тому учению Баал Шем Това, которым он сообщал, что каждый из евреев призван исправить и подготовить часть облика Машиаха, часть тела Машиаха, квиёхал. А шаяхлы нишмосы, которые имеют отношение к его душе. Канейда шоодам гурош и тейвес одам, довид Машиах. Как известно, каждый человек, поскольку он называется одам, одам – слово, состоящее из букв алеф, далет, мем, он является аббревиатурой, каждая из букв его названия, как человека, соответствует адаму, алеф, Одам, Далит, Довид, Мем, Машиах. Кстати, а где Шлойма? Шекеймос и Шелодам Аришин, Мисой Вейлам, Виат Сойфей, Гойо. Как известно, тело первого человека простиралось от мира, от начала мира до его завершения. Шегойо Клурин, Бекоймос, Одам Аришин, Колон, Ишом и Шелис Роль. В каком смысле? В том смысле, ну, можно говорить, что это там метафора, можно пытаться понять этого простому смыслу, но один из аспектов, один из срезов смысловых этого высказывания в том, что его тело представляет собой совокупность всех существований человеческих от начала мира до завершения. Ну, наверное, достаточно популярная идея. Первый человек включал в себя в определенном смысле все человеческие существования, все человеческие жизни, все человеческие судьбы, души, ну, в определенном смысле и тела тоже, если уж говорить о телесности в этом понимании, от начала мира и до конца. Таким образом, все мы, вышли мы все из Одама Ришина, то есть все мы включаемся в тело первого человека. Так вот, в него были включены все души еврейского народа, в частности, в Ахарках, Аль-Идея Хет, Нисмайте, Кеймосей, а потом, после греха, после совершения им греха, то есть вот первый человек включал в себя все последующие жизни человеческие в том плане, в котором он был совершенством до греха. После совершения им первого греха его тело как бы уменьшилось, его рост уменьшился, векмойхен и емашиях, и подобное, значит, да, и потом добавим от себя, его тело как бы уменьшилось, и после этого, согласно этому известному учению Бааль Шем Това, каждый человек, живя свою жизнь, как отпрыск первого человека, он должен заниматься, во всяком случае, там, и спускается в этот мир раз за разом для того, чтобы реализовать ту функцию, исправляет то, что произошло с первого человека в начале творения, вот, исправляет результат греха. «Векмой хэн и емашиях», и подобно этому Машиах, он будет койма шлейма миколный шом из Исроил, он будет представлять собой вот такое монументальное сооружение из всех еврейских душ, клулами самых рибы, составленные из 60 десятитысячников, из тех 600 тысяч глобальных еврейских душ, которые стояли у горы Синай, ну, то есть из совокупности всех душ евреев вообще во всех поколениях. Алкейн, цорих колехот мейсрой лигахин хелек пхинес машиах, а шаях лихелек нишмосы. И это означает, что каждый еврей, он должен подготовить, то есть машиах, проще говоря, в этой интерпретации, он будет результатом исправления первого человека. Наверное, можно так сказать. И получается, что каждый человек, он с одной стороны следствие греха первого человека, его функцией является исправление этого греха и подготовка вот этой той части будущего исправленного первого человека, то есть Машиаха, таким образом он всегда связан с Машиахом и всегда находится с ним во взаимоотношениях частное целое. Возвращаемся в текст. «Вей шлеймер шезеу тойхина мишна бетхила саперек анейха хирви». И надо сказать, что в этом заключается содержание мишны в начале текущего текущей главы. Напомню, что мы все продолжаем изучать те беседы, которые относятся к периоду между Песохом и Швуис. И, соответственно, в этот период, ну и как в последующие месяцы года, вплоть до Рош ха-Шана, на самом деле, еженедельно изучается какая-то глава Пиркей Овейс. Вот в данном случае в ту неделю изучалась четвертая глава Пиркей Овейс. Шемефарет арбоа дворим, которая перечисляет четыре вещи. Эйзу хохам хулю, эйзу гибер хулю, эйзу ошер хулю, эйзу михубет. Мишна, которая дает, в определенном смысле мы скажем, наверное, парадоксальные определения тому, кто такой мудрец, кто такой богатырь, силач, кто такой богатей, кто по-настоящему богат и кто по-настоящему почитаем. И в соответствии с известным толкованием, Рэбе, правда, не ссылается на это толкование, во всяком случае, здесь, эти четыре аспекта соответствуют четырем ступеням, из которых они выделяются, значит, на которые делятся 10 сфирейс, из которых перечисляемые Мишной моменты происходят и шталшелируются. Соответствуют тому делению 10 сил души, эсер коих асанефеш, кнегит дали, то есть из дешема вая. Как они соответствуют четырем буквам имени Авая. Рэба ссылается на подборку, я так понимаю, «Шар майморий рабейсейно, великутый ашас ли овейс кан», на подборку источников к трактату «Овейс» на данную мишну. И отсылает к сефера митсвейс, к сефера сихес, простите, товшин мемхес в таком-то месте, но эту ссылку почему-то Пинуах не расшифровывает. Он приводит только «Шар майморий разаль», что мы и зачтем сейчас. Там сообщается. 32-я страница. «Бен зоэме эймер, эйзу хохам, аломит микол одем хулю, понер мас, ихуд ашем из борых, бедали тойсе из авае». Бен зоэма говорит. Кто такой Хохам? Ну, собственно, наша Мишная из Пиркей Овис, которую сейчас Ребе, на которую Ребе указал. Кто такой Хохам? Алоймет Миколодом. Первое из определений. Кто мудрец? Тот, кто учится от всякого человека. Этим намекается Ихуд Ашем Исборах Бедали Тейси Завая. Этим намекается, по всей видимости, имеется в виду всей этой Мишной, намекается единство святого благословен он в четырех буквах имени Авая. Эйзу хохам алоймит миколодом. Кто хохам, тот, кто учится от всякого человека. Кнеги, то есть юд, шибы хохма. Все, в общем, достаточно понятно. Соответствует букве юд имени юд кей вов кей, которая указывает на хохму. То есть, это вот подлинность хохмы, это буква юд. Эйзу гибер, кто богатырь. Кнеги, то есть гей, шибы бина. Соответствует букве гей, которая соответствует бине, абина шеникрис гвура, абина называется гвурой, называется силой, бесоид они бинули гвура, и как говорится в Танахе, не помню где, я, бина, мне принадлежит гвура, эйзугу ошер, кто такой богач, кнеги, то есть вов шебетиферес, это соответствует букве вов, которая в букве Вов имени Авая, третьей букве имени Авая, Юд, Кей, Вов, которая соответствует Тиферес, а Никра Ошер, которая называется Ошер. Канискра Мабираенгеймна Паршеский Тисе, как поминается, где Раенгеймна толкует стих «Геошер ло ербе, ваадол ло ямит». «Богатый не умножит, не даст больше, а бедный не даст меньше». Ну, очевидным образом это указывает на Тиферес, который гармонизирует сферу, которая гармонизирует между собой Хесед и Гвуру. Вообще представляет собой идею гармонии, приравнивания. Центральное звено весов, на котором, знаете, как весы вот у Статуи Свободы, на которых взвешиваются чаши, а каждый из которых свою сторону тянет. А это вот центральное такое звено, которое занимается равновесием. Ну и, по всей видимости, надо отметить то, что третья буква имени Всевышнего Юдки Вов соответствует Зеранпин, а Зеранпин – это сферот, шесть сферот Хесед Гура Тиферес Нецегот Есот, которые сконцентрированы вокруг Тиферес. В определенном смысле Тиферес является вот таким ключевым, это грудь Зеранпин, так называемая Хазе Дезо, то есть это наиболее важная часть Зеранпин, которая включает в себя, как исходящие из нее лучи, все остальные сферот. Это сердце Зеранпин, кстати говоря. И, наконец, Эйзгу Мехубат, кто почитаем, имеется в виду, почитаем в наивысшем смысле, Кнегет Ойз Гей Сатуя, это соответствует заключительной букве Гей имени Авая, а Никрейс Ковейт Канейда, которая называется Ковейт Малхус, которая называется Ковейт, Веода Макойра Мишна Зой и Хавин Бихудазе. И человек, который читает эту Мишну, он должен иметь кавону, внутренне понимать, сознавать, что этой Мишной указывается на данный вид единства. То есть на единство, объединяющее вот все эти аспекты в божественности. Как эти аспекты, они подчиняются единству божественного имени. Возвращаемся в беседу. Эйзу хохам, хохма, эйзу гибер бина, эйзу ошер тиферес клоузамидис, эйзу михубит малхус шиньона ковид. Ну, фактически, на самом деле, на фоне этого было непонятно совершенно, зачем было приводить этот отрывок из Шаар Меймори Рабейсейну. Но, тем не менее, вот Ребе перечисляет, кто хохам – это хохма, кто гибер – это бина, кто ошер – богач – это тиферес, совокупность мидейс. Сейчас Ребе отдельно это проговаривает в сноске, и мы сейчас зачтем. Кто мехубат – малхус, идея которого – ковид. Ну, понятно, кто почитаем в наивысшей степени – это король, малхус, мелех. 115-я сноска, Эйзгу Ошер, значит, Тиферес, как совокупность Мидис. Лихюра Гойо, тут какая-то опечатка наверняка. Него и Ешлоймер, наверное, Лахиура Ешлоймер. На первый взгляд надо сказать. Шиошер Губина. А, Гой Йохал Леймер. Здесь в данном случае не опечатка. Лахиура Гой Йохал Леймер. На первый взгляд можно было бы сказать, что Ошер это Бина. Вегибер Гуинина Мидейс. А Гибер наоборот. Это идея Мидейс. Ну, понятно, потому что Гибер... Первая мысль, которая приходит в голову, когда мы узнаем об этой идее, что данное перечисление соответствует Седер Ишталшелус, ну, наверное, что Гибер – это Гвура. Хесед Гвура Тиферес. Ну, Гвура, наверное, как представитель Мидейс. Так вот, Рэбе говорит, на первый взгляд, можно было бы сказать, что Ошер – это Бина, ну и чего-нибудь такое понапридумывать, типа того, что Бина как детализация Хохмы, как анализ, множество деталей, ну, богач, там много у него всякого, много всяких причиндалов и так далее. А Гвура это вот, мол, насчет Мидейс. Гвура в итоге фамидейс, именно как сила эмоциональных качеств. Веаседр бы мишна гуд хилас пхинас духрин. И тогда бы у нас возник вопрос, а почему тогда в таком странном порядке перечисляются моменты, относящиеся к Седри Шталшлус? Получается у нас хохма, потом Мидейс, хохма, потом Гвура, потом Бина, а потом Малхус. Непонятно, а значит, можно было бы оправдать такой порядок тем, что вначале перечисляются существа, как бы элементы мужского характера. Юд вевов дешем авая, то есть юд, мужское начало, мужские начала и женские начала чередуются в имени. Юд, хохма и мидейс, это существа мужского характера, скажем. Юд, понятно почему, юд, отец и мать, хохма и бина, отец и мать. Зеранпин и малхус, это жених и невеста. Ну, или тоже, или муж и жена, в любом случае, юд и вов – это мужское, а оба кей – это женское. Ну, и, кстати говоря, буква гей указывает на женское начало, ну, и малхус – женское начало в определении своем. Вов и кей, то есть юд – кей, вов – кей. Все правильно, да. В ахарках пхинас нуквин, а потом женские начала, бейс, махейн, дешемавая, бина у малхус. В дойхи гохи годли гуды мама хриях лишаны седешемавая. Если я правильно понимаю, он не отвергает совершенно такую возможность интерпретации, но говорит, что это очень, уж очень натянуто, потому что изменять порядок имени Авая, значит, ранжируя по половому признаку буквы, это очень далеко от рационального подхода. Обратно в беседу. «Веейс шелихол игуди яшхелек илейка мимал мамаш». И поскольку у каждого еврея, в каждом еврее, присутствует часть божества свыше в буквальном смысле. Вот эта фраза «а вторая душа в еврее – часть божества свыше в буквальном смысле», она в определенном смысле, ну-ка, все с ней знакомы, поскольку она работает как слоган. Это вот одно из ключевых заявлений хасидизма, скажем, несмотря на то, что это строчка из Танаха, за исключением завершающего слова «мамаш», которое добавляет Алтер Ребе. Тем не менее, это стало в определенном смысле, ну, вот таким символом, обсуждаемого Таней. То есть, часть божества, божественная душа еврея – это не просто часть божественности, не просто какая-то божественная искра на вроде божественности, как она представлена в каждом мире божественными сферот, скажем, а это часть божества, имеющая отношение, причастная к сущности божества в буквальном смысле. Так вот, поскольку каждый еврей содержит в себе часть божества свыше в буквальном смысле. «Веоид йойсер, хелек авая амой». «И более того, часть божества – народ его». Так высказывается писание в недельной главе Азину. «Шаэцем кшаату тофис бехелке ата тейфис бекулей». И как приводит Кесар Шемтов в таком-то месте, тоже максима, с которой мы встречались, хватающий часть сущности хватает ее целиком, достаточно простой тезис. То есть схватить часть можно только от того, что сущностью не является. Если мы хватаем саму сущность, то мы не можем, схватив ее, даже с краешку, скажем, не можем схватить ее не целиком, поскольку эта сущность, она неразъемна. Лахейн колул бой коларба эйсис шель элейка. По этой причине в божественной душе еврея заложены все четыре аспекта божества. Пхинас алуф и шлейлам, аспекта господина этого мира. Вешель авая и имени авая элейкус шелимайлам эйлам. Божественности, как она выше мира. Наверное, чуть-чуть проговорим. Обычный наш разговор насчет соотношения между именами Авая и Элейким. Авая – божественность, как она над миром. Элейким – божественность, как она сосредоточена внутри мира. Как она управляет миром, творит мир, осуществляет практические творения. Когда мы сказали с вами выше, что божественная душа еврея является частью Элейка Мамаш, то тем самым мы отослали к имени Элейким. Имя Элейким в наших рассуждениях выше, нетрудно догадаться, ну, так оно и есть, указывает на Луфа и Шелейлам, на первую ступень, на которую намекает Алеф в наших рассуждениях исходных, и которые пронизывают всю нашу беседу здесь в особой степени, уже встречались выше, эту беседу пронизывают целиком, насчет Алефа, который раскрывается в Гойла, преобразуя это Гойла в Геулу. Значит, Алеф, первая ступень, это Алуфа и Шелейлам. Алуфа и Шелейлам – это то, как Всевышний раскрывается в роли властителя над миром, властителя над мирозданием абсолютного. Вот эта идея раскрывается в имени Элейким, разумеется. Поскольку Элейким связан с миром, и именно с миром, описывая Кавиохал божественность, как она занимается сотворением, осуществлением мира и управлением миром. И также в евреи присутствует Хелек Авая Амей, часть божества, в смысле Хелек Авая, часть Авая его народа. Это отсылает нас, опять же, применительно к еврею, который часть и от этого аспекта. То есть он не только часть Элейка Мимал, но он часть Авая в том числе. Следовательно, он содержит в себе все четыре ступени, также на уровне Авая, то есть на уровне божественности, как она выходит за рамки ограничений, как она поднята, как она не обусловлена, возвышается над мирозданием и потребностями мироздания, скажем. «Ваавейда шилей, а служение его мизбатис, бе легалис». «Мизбатис белегалис арбо иньони мейлует слой» заключается в том, чтобы раскрыть эти четыре аспекта в себе. «Ад леойфен шел лифним мишур за один» вплоть до уровня, который выходит за рамки черты закона, за рамки минимального, минимальных, за рамки полноты минимальных требований, скажем так. «Милый де хасидуса», то есть вплоть до уровня, когда вот эта работа по раскрытию в себе божественного начала, она выходит на уровень выше требуемого, то, что называется хасидским подходом. «Пхина нефлоис шебетейра». А что это такое? Это уже относящееся и не к области, на которую по умолчанию указывает Элейким, и не к области, на которую по умолчанию указывает Авая, а вот лифней Авая тидору. Так бы я осмелился задать планку. Лифней Авая на уровне перед именем Авая. Лифним мишур из один, в данном случае лифней Авая. И это соответствует уровню, который нефлоис алеф как пеле. Второй вот этот Авая, очевидно, по всей видимости, это алеф как ульпана, хоть Рэбе это я и не озвучил, а дальше Рэбе проясняет, что подход на уровне лифним мишур из один это как алеф в смысле пелы. Насчет милой де хасидуса Рэбе ссылается в 119 сноске на Бабы Кама в таком-то месте. Там мудрецы заявляют, Тон Рабонен, Брайса, «Хасидим аришойним гою мацниим койцей сейгам, усхухи сейгам, бесоих сэдэй сейгам, умаамиким логен гимл тфохим. Первые хасиды прятали, ну, кейцей сейгам, усхухи сейгам, это колючки их и осколки стекла их в полях своих на глубину ниже трех тфахим. То есть закапывали их более чем на 30 сантиметров вглубь земли. Кидейшило Якифа Махрейша. А зачем? Для того, чтобы вот эти, ну понятно, речь идет о всяком вредном мусоре, скажем. Почему они закапывали на такую большую глубину этот свой вредный мусор? А потому что, глядя вперед, они понимали, что на каком-то этапе, когда начнут пахать поле, то этот мусор может помешать пахоте. Может там повредить плуг и так далее. Шилой Якива Махрейша. Рав Шешес Шодей Легу Бенуро, Рова Шодей Легу Бедагелес. Рав Шешес бросал их в огонь, то есть сжигал их. Те, значит, первые закапывали, наверное, в массе своей, закапывали более чем на 30 сантиметров. Ну, надо сказать, что это достаточно глубоко и не так просто. То есть, они шли на то, чтобы... Это мы говорим про Лифним Мишурет Адин. Мы говорим о том, что выходит за рамки закона и так далее. Это уже непросто, но, очевидно, это правильно с точки зрения закона. Ну, или, по крайней мере, там, терпимо с точки зрения закона. Рав Шешес, он сжигал этот мусор, и это выходит уже за рамки закона, потому что он мог бы закопать там на уровень ниже трех тфахим, и это уже не помешало бы пахоте. Рова шодей легу бедагелес, раши хидекель. Рова бросал, значит, вот подобные предметы, он забрасывал, если я правильно понимаю, в реку, ну, в реку хидекель, поминаемую Торой в самом начале в современном языке, если я правильно понимаю, это тигр, который тигр Евфрат. Ну, очевидно, это иллюстрирует то, что выходит за рамки требуемого, что относится к милой дехасидуса. Зачем Рэбе ссылается здесь на это, честно говоря, ума не приложу. Тут вроде и так все понятно. То есть, еврей, большая мысль, давайте еще раз ее подсоберем, чтобы она не распалась окончательно, потому что, по-моему, уже не помнится. Еврей для того, чтобы воспринять раскрытие Машиаха, он должен обладать всеми теми же аспектами, которыми обладает Машиах. И на самом деле можно, наверное, добавить, что для того, чтобы воспринять Геулу в целом, он должен обладать теми аспектами внутренне, которыми будет обладать Геула, то есть всеми вот этими проявлениями Алиф. Алиф в смысле Алуф и Шилейлом, Алиф в смысле Ульпана, Алиф в смысле Пела. У еврея есть на то потенциал, поскольку душа, которую он неизбежно обладает, абсолютно любой еврей, даже тот еврей, который не знает, что он еврей, он обладает божественной душой, которой хелек элейкам мимал. Хелек Элейка здесь Рэбе воспринимает как отсылку к имени Элейким, то есть всеми аспектами имени Элейким. При этом Хелек Авая Амей, часть Авая, Бог его, то есть и полнотой имени Авая, то есть всеми подразделами, а подразделы эти, как мы перечислили выше, то есть вот эти вот четыре ступени в Седер Ешталшулус, на которые указывают буквы имени Авая, они присутствуют в Элоким, проецируются, и присутствуют в имени Авая. Вот в каждом еврее есть полный набор этих аспектов, и на самом деле служением еврея является раскрытие этих аспектов на протяжении своей жизни, чем он занимается. В определенном смысле можно сказать, ясно, что служение можно описать по-разному, выделяя разные в нем там, сегменты, какие-то акценты. В определенном смысле можно сказать, что еврей на протяжении своей жизни, он занимается раскрытием в себе этих аспектов на уровне Элоким, то, что имеет отношение к пребыванию его в мире, как бы внутри мирского, скажем, на уровне Авая, на уровне его отношений с божественностью, которые выходят за рамки мироздания, И также на уровне лифним мишур за один, то есть на уровне, который выходит вообще за какие бы то ни было рамки, в том числе даже за рамки авая. Это можно, с другой стороны, это можно представить, как служение лифним мишур за один. Достаточно здесь нетривиально это звучит, потому что уж больно об общих вещах мы говорим. Если мы говорили, скажем, о соблюдении субботы, или о кашруте, или о заповеди трясения лулава, или как у любой другой заповеди, там было бы понятно, вот есть некий минимум выполнения, есть полнота требуемого, который уже минимумом никак не назвать, но есть еще и дальше, есть украшение заповеди. Это будет лифним мишур за один, когда человек делает больше, чем требуется от него с точки зрения даже полноты закона. Если он это не сделает, его служение не будет вроде бы неполным. Но можно и дальше развивать, можно двигаться дальше, можно подняться еще выше. А здесь мы говорим об очень общих вещах, которые выражаются не в деталях служения, не в каких-то там номинально затраченных минутах или килокалориях на там какие-то силовые действия, а говорим с вами об очень общих вещах, о жизни еврея в целом. Вот он призван раскрыть в себе божественное начало во всех его деталях, во всех его ступенях. И в этом, впрочем, тоже есть украшение, как бы есть то, что выходит за рамки требуемого, даже полноты требуемого. Где это? Это за рамками даже имен Авайлыки. И благодаря тому, что еврей обретает в раскрытии таким образом все четыре ступени, которые мы перечислили, достигается полнота царства, полнота Малхус, шлеймус киса Малхус, шельдалит рыголем, далит рыголем давка. Полнота престола царского, который, то есть, полнота Малхус, в смысле Малхус, Машиах, и царство и Машиаха, и царство Всевышнего, которые выражаются метафорой престола. А престол, то бишь трон, это седалище, у которого есть именно четыре ножки. Ваейше шлойма алкисе авая, как сказано, кстати говоря, про шлойма, вот он и шлойма появился. И воссел шлойма на престоле авая. Умеинзе цельколл игуди, подобно этому у каждого еврея. То есть четыре ножки, понятно к чему. Вот эти вот четыре ступени седры шталсу, четыре буквы имени авая. Это и есть четыре ножки колесницы, как бы, здесь не колесница, а есть престол. Четыре ножки престола, на котором восседает в результате Машиах, восседает Всевышний, то есть это престол одновременно Машиах является воплощением власти Всевышнего в мире. Ки гудим гэм бнеим лохим. Так вот, подобное этому есть у каждого еврея, типа восседания на престоле, потому что евреи все они дети королей. Рэбэ ссылается на трактат Шаббус в таком-то месте. Вейсейра мизэ. И более того, млохим не только дети королей. Кстати, позавчера на уроке Геморы с этим сталкивалась, где обсуждался в трактате Бавнцы, обсуждался регламент заключения договора с работниками, с которыми совершенно, если они евреи, то с ними совершенно невозможно заключить договор, не определившись сразу с питанием четко. То есть, не прописав определенные, не взяв на себя совершенно конкретные обязательства по поводу их обеспечения там, их провиантом. Поскольку евреи, как дети королей Аврома, Исаака и Янкева, они вправе, на самом деле, затребовать беспредельное, то есть, они имеют право, в теории, с точки зрения одного изменения, по крайней мере, имеют право требовать трапезы больше, чем у короля Шлойма в его времена. Опять Шлойма здесь, кстати говоря, мелькает. Ну и вот примерно о том же здесь. И более того, евреи находятся в статусе королей. Ребе ссылается на Тикун Изор предисловии, где говорится, давайте сразу посмотрим в Пинуах, «Ваамех кулам цадиким лейлам ирушу орец», говорится, «Народ твой, все праведники навеки унаследуют землю». Гай де итмар бо ве оре садуем раглой, о чем идет речь, Тикун Изор интерпретирует, унаследует землю. О чем, про какую землю речь идет, в каком смысле про землю речь идет, про землю, как она упоминается в стихе, а земля подножие ног моих. Дошхинто, де его келила месер сфирон, умитамен искрию и сроль млохим. Что это такое, что это за подножие ног моих по отношению ко Всевышнему, это шхина, которая вот восседает на престоле, которая подразумевает наличие 10 сферот, которые составлены, дословно, клилов, включены в нее 10 сферот, и оттуда называются евреи королями. То есть из своего, из вот своего соответствия шхине. Аджали дейзеу микабл шайхус лымихубет, вплоть до того, что еврей, будучи королем по сути, он приобретает отношение к почитаемому, наша мишна, кто михубет, кто почитаем, шебо миквойды шилакодж буругу, которое что исходит из славы святого благословенного, да микол шикен мимелых бума изаилом шола фоймерим шносом миквойды левосарва дом, что следует из славы святого благословенного, которую можно осмыслить по принципу от меньшего к большему, из славы, которой обладает король народов мира. Существует отдельное благословение, которое еврей должен произносить, увидев короля, причем даже короля народов мира. Текст этого благословения, Борухату Ашем, и так далее, который благословен Всевышний, который отдал от славы своей плоти и крови. Если Всевышний отдал от славы своей плоти и крови, вот как бы кусочек, крупинку своей славы королю, и теперь мы обязаны благословлять за это Всевышнего, и мы видим, какой славой обладает земное царство, то мы вправе отбросить по принципу от меньшего к большему, отсчитать наверх туда, представить себе безграничность вот этой высшей славы. Ваалахас, так, 122-я сноска. Ребе ссылается на массу источников, которые вот прорабатывает Пинуах практически, если я правильно понимаю, целиком. Тогда мы немножко отложим, давайте дойдем до конца этой мысли, до конца абзаца, и дальше этим займемся. «Ваалаха скаам вихама аль едейши ихусам латейра», а тем более благодаря их связи с Торой, их, в смысле евреев, связи с Торой, «Атшил и хол и гуди еш ойс ахас, еш эсаэйс шилой», вплоть до того, что у каждого еврея есть собственная буква. Я неправильно посмотрел. Это 125-я сноска расшифровывается действительно так капитально, а 122-я, в ней приводится только две маленьких крошечных сносочки. Давайте мы сразу тогда посмотрим, чтобы не возвращаться. Значит, насчет того, что Всевышний дал от славы своей плоти и крови, даже не еврейского короля, в трактате Брохис «Арой малки ум и саилам омер борош носом виходит в госрдом», просто ссылка на указание на это благословение в трактате Брохис, И Рамбам наподобие этого Брохис, поэтому фактически даже текст не приводит Пинуах. Все понятно. Невнимательно посмотрел. Подобно этому, и тем более соответствие между евреем и верхом обуславливается тем, как еврей происходит из Торы, как он связан с Торой, вплоть до того, что у каждого еврея есть своя буква в Торе и свой раздел в Торе. И в соответствии с тем, как о всех евреях говорится «кол бонехо лимуде авая», все сыновья твои ученики Бога. И вот здесь Пинуах разворачивается по полной. Сейчас мысль закончим и познакомимся с ссылками. «Веман малки рабонан», и как говорится в трактате Гитин, «ман малки рабонан», «короли, учителя наши». Сразу посмотрим 126-ю сноску в расшифровке в Пинуахе. Мэна лох дерабонан и кору млохим. Там задается вопрос, откуда мы знаем, что учителя наши называются королями. То есть, почему, откуда мы знаем, что великие мудрецы, они обладают статусом, подобным статусу королей. Дихсив би млохим и млойху. Как написано, мной цари будут царствовать. И поскольку, если я правильно понимаю логику этого высказывания, поскольку великие мудрецы, они причастны Всевышнему больше, вот если говорить о том, что цари царствуют, что все царствование царей, все их величие, вся их слава, она происходит от того, насколько они связаны с божественной властью, они являются продолжением божественной власти. Есть даже такой кунтрас у Миттла Рэба, если я не ошибаюсь, Бат Койдыш, это именно об этом, где Миттла Рэба в связи, кстати говоря, со своим заключением, ну, а значит, в связи с освобождением своим из этого заключения, обсуждает институт царской власти, вот то, как он происходит свыше, не только еврейской царской власти, но и нееврейской. Так вот, если уж нееврейская царская власть, которая иногда даже противопоставлена божественности, вроде бы, она является все равно продолжением, какой-то, каким-то распространением, какой-то проекцией, каким-то отблеском власти самого Всевышнего, царственности самого Всевышнего, и би млохим и млойху, мной короли царствуют, мной короли правят в конечном итоге, то уж мудрецы, которые целиком посвящены изучению Торы, вот, по достижению близости с божественным разумом, с божеством как таковым, понятно, что они находятся отсюда, понятно, что они находятся в статусе королей. Шааль едеизе нейсефес гам хохма шебе малхус, благодаря чему достигается также хохма, как она включена в малхус, наше рассуждение выше, насчет полноты царства, обретаемой за счет того, что в Машиахе совмещаются между собой и качество царства как такового Давид, и качество хохмы Шлойма. Адли шлеймус амалхус, вплоть до полноты царства, к мойше зе койлалес коларбой иньонимонал. Как оно включает в себя все четыре ступени, которые были перечислены выше. Хохам гибер, ошер михубет. В Мишне, по Мишне мы отслеживали эти ступени, как они соответствуют имени Авая и так далее. Первое, подытожим мысль, а то она разбежалась на детали. У каждого еврея есть внутреннее соответствие божественности, которое позволяет ему раскрыть в себе вот полноту ступеней и полноту единства этих ступеней, как на уровне Елыким, так на уровне Авая, также на уровне даже выше имени Авая. И благодаря этому основывается престол. То есть в каждом еврее есть некий прототип, насколько я понимаю, прототип престола, который включается вот в этот основной престол, престол Машиаха, престол Всевышнего, и еще в большей степени это реализуется за счет связи еврея с Торой. Он этим становится еще более причастен к вот этому божественному царствованию, к идее божественного царствования во всех его проявлениях, во всех его ступенях и так далее. В том числе, как оно включает в себя хохму Давид и Шлойма, и вплоть до полноты царства, как оно включает в себя все вот эти атрибуты, которые были перечислены выше. Хохма, гвура, то есть хохам гибар, ошер и мехубет. В том ключе, в котором царство обретает и хохму, и силу, которая представлена биной, но все равно это сила, да, в данном контексте, и богатство, и почитание, славу. И уходим вниз туда, в область ссылок, 125-я ссылка. 125-я ссылка – это «Колбаной хлемудей Аваи», «Все сыновья твои, ученики Бога». Мы этот пасук цитируем ежедневно в завершении утренней молитвы в качестве фрагмента из устной Торы, который мы тем самым изучаем. Это стих из книги пророка Ишайоу. И здесь Ребе, комментируя его в сноске, говорит: «Вавши омру хахамейну, и несмотря на то, что наши мудрецы сказали в трактате Брохис в завершении его». «Ал тикрей боноих эла бейноих». Не читай, ну, собственно, вот это толкование, которое мы зачитываем в конце Шахриса. «Не читай боноих, не читай сыновья его, читай бейноих, строители, сыновья твои, а читай строители твои». «Едуа известно, смотри, в таких-то, таких-то местах, и мест перечисляется немыслимое множество». Шеал тикрей мойсив ойд пируш, вейна мимайт пируш аришн, что метод изучения ал тикрей, в этом толковании используется метод изучения не читай так, а читай эдак. Не читай боноих, не читай сыновья твои, а читай строители твои, бейноих. Так вот, известно, что данный принцип толкования, он не отменяет первое, простой смысл, там, скажем, дотолковательный смысл, а добавляет дополнительное объяснение, раскрывает еще дополнительный смысл тому, что говорится. Поэтому «не читай боноих, читай бейноих» не имеет в виду, что подразумеваются этим стихом именно сыновья твои. И дальше по расшифровке. Неизвестная мне книга Алих Эсейли в таком-то месте сообщает «Ал тикрей нира медиврей раши». Кефи гирсас эйн янкев пер гимл де арохин в таком-то месте. Везой слышойный. Относительно вот этого алтикрей. Не читай так, читай так. Способ толкования. Представляется из слов Раши, что это как та гирса, которая приводится в эйн янкев. Эйн янкев такой сборник агадот. В таком-то месте в трактате Арохин, цитата оттуда, Симоней, «Мишум де Раби Ханина вихулю», вот имени Раби Ханина и так далее, «Клоймар алты ги койре», что означает принцип алтикрей, то есть «не читай шилой омру довар зе эла кнегит ацмей, эла клапи майла амругу». Не читай так, что этот стих говорит только про них самих, но применительно к верху сказали его. «Дегах мимену машма, машма гохи, у машма гохи аткан лишейный». То есть, отсюда понятно, в каком смысле. В смысле, что это, что данный стих, какой стих они обсуждают, неважно, обсуждается сам принцип алтикрей, что этот стих имеет и это значение, и то значение, которое он приобретает, следуя толкованию «не читай так, читай эдак». В другом месте. «Алтикрей, лой гарсин алтикрей, бал эйньянки шигиргиш койши лошен алтикрей». Значит, не пишет он там «алтикрей», составитель Эйн Янкев, поскольку он почувствовал неувязку, ему показалось неудобным вот эта формулировка «не читай так, читай эдак». «Вепирыш дыгоки комар алтикрей мимену». И пишет не читай, а «не читай отсюда». «Пируш алтикрей бельвад мимену бейинен шиювен медворим балацмом». То есть, не вычитывая из данного фрагмента только то, что из него понятно, из самих этих слов понятно. «Эло мимену пируш беадацмон эло мимену пируш эло кро гам мимену бейнин шиюван дехойзер клапи майло гам кейн вегу пируш ходыш беалтикрей». Но выучи отсюда также и то, что следует из вот такого вот измененного, насколько я понимаю, переигрывания текста, из которого можно уловить некий дополнительный смысл, скажем, относящийся не только к ним самим, вот я не знаю, к ним самим я не буду смотреть сейчас, не полезу туда смотреть, о каком стихе конкретно идет речь, а также по отношению к верху. Кстати, совершенно не понимаю, почему Пинуах в данном случае прикопался, я бы сказал, к этому принципу. В конечном итоге это некая проходная деталь. То есть, вот Рэба приводит стих Алтикерей Бонуих, в смысле стих относительно Бонуих, и у нас может возникнуть вопрос, но ведь там в некотором толковании говорится «не читай Бонуих, читай Бейнуих», то есть речь идет не о сыновьях, то бишь о всех евреях, а о Бейнуих, в смысле о Талмидей Хахомим. Ну, и, значит, Ребе проясняет, что речь идет, Ребе этой сноской проясняет, что речь идет не о том, что стих, не, сам принцип «не читай так, читай эдак», он означает не то, что отмени свое понимание, которое у тебя было исходно, эти слова вообще не читай, а читай вот именно так, как мы тебе говорим, с изменением. Вовсе нет. Речь идет о том, что смысл, который понятен из самих слов, как они написаны в Танахе, скажем, вот в Ишайо в данном случае, его надо дополнить еще и смыслом, который дает нам толкователь, предлагая Бонуих читать как Бейнуих. Ну вот зачем по этому поводу расшифровывать, в отличие от других мест, где вроде бы действительно у него не вполне понятно, что Рэбе имеет в виду, там почему-то он пропускает эти ссылки, а здесь он берет и аж сколько, 4 место из разных книг приводит для того, чтобы мы поняли, что Алтикрей, в общем, достаточно немудрящую мысль, что Алтикрей не отменяет дотолковательского смысла, а дополняет это смыслом дополнительным. Ну, тем не менее, хозяин-барин. Мойрен и Вухим. В таком-то месте, то есть Рамбам, проще говоря. Омру рабисей, но тон и баркапора... «Вейосейд тиге ал азейнехо», сказали наши учителя, учил Бар Капора, стих имеется в виду из Хумаша, «и лопатка пусть будет у тебя в дополнение к твоим, к остальным твоим причиндалам». Речь идет о лопатке, которой надо было закапывать, нечистой человек справил нужду, он должен был это дело закопать. Еще во времена странствования по пустыне у каждого еврея, если я правильно понимаю, должен был быть с собой, вот, было, должна была быть с собой какая-то копалка, чтобы закопать нечистоты. И Бар Капора учит отсюда, а там слово «азейнехо», значит, пускай у тебя будет «есейд ал азейнехо». «Азейнехо» написано таким образом, что можно прочитать как «ознехо», то есть как «уши твои». И вот Бар Капора толкует, не читай «азейнехо», а читай «ознехо», «милами чиим ешма одам довар мигун и итн избои бесоих ознеи». Что это означает? Вот он толкует интересную такую достаточно забавную вещь, что если человек услышит какую-то отвратительную вещь, ну, очевидно, пасук посвящен неприятным вещам, связанным с дефекацией, но вот если он слышит какую-то отвратительную вещь, наверное, Бар Капора имеет в виду в том числе отвратительную, не только в том смысле, что отвратительную, связанную там с нечистотами, а отвратительную, неправильную какую-то вещь, то он должен заткнуть ухо пальцем, поместить палец в ухо дословно. «Ваани томеах им зе атоно эцель эйлу асихлим». «Кен и хашев бефируш зе апосок». Я удивляюсь, пишет Рамбам, продолжает, неужели эти недоумки, они считают, что данное объяснение, оно и является смыслом этого стиха. «Вэшизо из ги кавона зой за митцвой», что в этом заключается смысл этого приказа. «Вэшиаисеид гу аэцба», то есть, ну, понятно, Бар Капор, он как бы несколько переигрывает этот смысл этого стиха. Пусть у тебя будет есейд, в обычном простом смысле, это лопатка, в дополнение к азейнехо, то есть к твоим клейзайн, к твоим причиндалам, к твоим предметам, которые вот ты с собой носишь. Бар Капора предлагает понимать ознехо, азейнехо, как ознехо, ухо твое, а есейд понимать как палец, что если ты слышишь какую-то отвратительную вещь, то тогда тебе надо палец вставить в ознеху, вставить в ухо твое. Так вот, Рамбам говорит, неужели они понимают таким образом, что в этом смысл приказа и есть, что надо вставить палец в ухо. Я уверен, говорит Рамбам, что ни один из тех, чей разум целен, чем разум, чей разум полон, то есть ни один вменяемый человек таким образом не поймет. А волги милица шир ноемейд, это красивое толкование, как он здесь говорит, милица шир, то есть это как песня, як песня, то есть это очень красиво. Гизер Буал Мида Тойва и Баркапора, тем самым Баркапора, великий мудрец Израиля, то есть не то, что он перевирает пасук с другой стороны, то есть этого тоже невозможно сказать, но он, толкуя, не имеет в виду переделать, перелопатить смысл про лопатку, день каламбуров. Он не имеет в виду отменить простой смысл, а он предостерегает относительно правильной, хорошей вещи. Вроде того, что как запрещается, как неправильно, плохо говорить, неприличную вещь говорить, плохую вещь. Кейносур лишамей, также запрещается ее слушать. Весомах зелы посу калцат амошляшир, и он запараллеливает, как бы, ну, опирает свое толкование, опирает свое наставление на этот стих, вот, используя такую некоторую модификацию слов. Вехен кол маши геймер бемидроши из алтикрей ках элыках зе иньоны. И подобно этому, во всех случаях, когда мудрецы толкуют, не читая так, а читая это, то они не имеют в виду, не надо понимать этот стих так, а понимая его иначе. Они не отнимают у стиха смысл, который он имеет, если читать все слова так, как написано. А имеют в виду дополнить его какими-то дополнительными смыслами, свое какое-то указание опереть на этот стих, вот так, чтобы легло одно на другое, что-то вроде этого. Дальше. Шалс вот Шувас Радваз в таком-то месте на законы Чувы. Радваз, такой комментатор, в данном случае он комментирует Рамбама. А вол мипнейше сефер тойра болуду мувлал микол мин и шлеймус. Бекол вихол милова мила нитлим бо тили тилем. Лой на особенный кодим, кидейши и генидаш бехол мин и шлеймус. Объясняется такая, наверное, достаточно популярная вещь, возможно, всем слушателям и так известная. Есть интересный момент, связанный, кстати говоря, с книгой Таня. Завтра у нас, с Божьей помощью, Юттас Кислив уже наступает, послезавтра, завтра вечером. Что все еврейские книги, они могут быть маркированы, могут быть огласованы, а вот письменная Тора, книги устной Торы, они могут быть огласованы, а письменная Тора, как она в свитке, да, она огласована быть не может. А почему, собственно, ее запрещается огласовывать? Было бы удобнее читать. А так приходится во время публичного чтения Торы там, контролировать, чтобы чтец не перепутал чего. И достаточно легко перепутать, поскольку неогласованный текст. Ну, трудно читать так, чтобы вот, действительно каждую огласовку точно угадывать. Так вот, причиной этому является то, что в Тору заложено огромное количество смыслов, многие из которых они проявляются через истолкование вот именно типа «читай не так, а эдак». Данное слово можно прочитать иначе, а поскольку Тора не огласована, то это дает свободу такому толкованию. Почему я сказал, это похоже на Таню? Потому что на каком-то этапе предложили, кстати, не помню, не Алтер, по-моему, может быть, во времена Рэбе Рашаба, так, какие-то отголоски воспоминаний у меня в голове роятся, но не более чем, ну, неважно, в каком, на самом деле, поколении, предложили огласовать Таню, и Рэбе, который был Рэбе в тот момент, он это категорически запретил. А может, Цемах Цедеку. По-моему, что-то мне вспоминается, что Цемах Цедек, ему приснилось, что Алтер Рэбе запрещает это делать. Почему? Потому что Таня, как раз прошлая наша беседа, письменная Тора хасидизма, статус которой во взаимоотношениях с остальными книгами Торы хасидизма подобен тому, как соотносятся между собой письменная Тора и устная Тора, нельзя огласовывать. Потому что Танья тоже может быть истолкована таким же подобным образом. Да? Ну, в данном случае речь идет о письменной Торе именно. Так вот, пишет Радвас. Но поскольку Сефер Тора, а в ней смешаны между собой все виды полноты, и каждое слово на нем как бы строится, на нем висят, не тлим в данном случае, как висят, не стоит переводить, ну, неважно, как помните, тилы и тилем шель алохис толковал и Раби Акива из каждой коронки буквы. Вот здесь на нем висят, на каждом слове, говорит Радвас, висят тилы и тилем. То есть множество построений можно совершить, вправе совершить, подразумеваются эти построения. Каждым словом хумаша, каждым словом свитка Торы, простите. Чтобы таким образом свиток Торы не делают огласованным, чтобы он мог быть истолкован во всех направлениях вот этой полноты, которая в нем заложена. Лефиха хомру аль тикрей. Ках, эле, ках. И с этим связано вот это вот толкование, такой тип толкования. Не читай так, а читай эдак. Ве илу хоя миссуям лой нухал лой марках. Если бы свиток Торы был огласован, ну, то есть имеется в виду, огласовки входили бы в установленный канонический вид свитка Торы, то мы не могли бы сказать «не читай так, а читай эдак». Поскольку прочтение, оно было бы уже обусловлено раз и навсегда. «Вейней хахомим нисойру бекамем кеймес лазе». И хахомим пробудились, ну, в смысле, проявили инициативу во множестве мест подобным образом. «Ал цада драша миуда» образом толкования, превосходного толкования. Например, приводит пример толкования, которое анализировал выше Мойрон и Вухим, то есть Рамбом. Не читай «азейнехо», а читай «ознехо». Не читай твои причиндалы, а читай уши твои. Миламет шекшеишма одам довар мигуны итнет сбои бесоих озней. Это учит тому, что если человек услышит какую-то отвратительную вещь, то он должен заткнуть уши. Ов моки мазе гииру и сону алсой там гией савертейра билти нокут. И вот тем самым, то есть самими этими толкованиями, они нам, собственно, и показали причину, по которой Сефер Тора, свиток Торы, не огласуется. «Выноснул лефисоим бемидраш посуг зе, лехем субим, лехахомим носну базе, лехем абирим». И тем самым они глупцам, такого рода толкованиями, дали хлеб, наполненный отрубями, а мудрецам дали чистый хлеб. Ну, имеется в виду, разумеется, вот примерно то, что говорит Рамбам выше, что дураки, они могут подумать, что вот каждое из этих толкований, что эти толкования спорят друг с другом и отменяют базовый смысл того места, которое они вот истолковывают таким хитрым образом, не читая так, читая эдак. «Ваакол митейх паштей декро, вехола тойрон и гегас алдерех зе», и все исходит из простого смысла Писания. И вся Тора, она вот ведется таким образом, подобным образом. «Лефиха хомра хамейн шивим понь ватыра вегавейн». По этой причине мудрецы сказали 70 лиц у Торы, и вот разберись в этой идее. Ну, в общем, на самом деле, на сегодняшний день, благодаря молитвам нашего Рэбе, как раз, на мой взгляд, в очень большой мере, эта идея, в общем, достаточно популярна, распространена. И, как мне кажется, ну, во всяком случае, многими осмысленно верно. То есть толкования, они раскрывают нам дополнительные лица, дополнительные представления Торы, дополнительные уровни смыслов, которые заложены в Торе, совершенно никак не претендуя на опровержение базового смысла, скажем, простого. ну, вообще ни на что не претендуя, претендуя на раскрытие других смыслов, дополнительных уровней и так далее. Энциклопедия в Мудис, талмудическая энциклопедия в таком-то месте. Вот по поводу как раз такого типа толкования «Алтикрей». «Алтикрей эйне мойце за микрокип мипшутей». Ну и здесь все, как в любой энциклопедии, все совсем просто и так. «Алтикрей не уводит стих от его простого смысла». «Влой гойса каваносом шелехахомим лоймар». И мудрецы, высказывая подобного типа толкования, они совершенно не имели в виду сказать «шебээмэс црихим ликрей за посук бешинуй», что стих надо читать иначе. Ну, то есть, когда Бар-Капора говорит, что не читай «азейнехо», а читай «ознехо», то он не имеет в виду, что при публичном чтении Торы вместо «азейнехо» надо читать «ознехо», потому что это про то, что надо затыкать уши. «Веавбенагеалаамуван веапиру шелямикро». И также применительно смысла объяснения какого-то стиха в Писании. «Лой гойсы каваносом лоймара» не имели в виду сказать, «шейн пируша микрок мыши косув», что смысл стиха не таков, как он написан. «Эл шигам зе вегам зе клулим бе микро», а имели в виду, что и тот смысл, и этот предлагаемый ими смысл, они подразумеваются данным стихом. «Ве каваносом алтикрей рак ках бельвад, эла аф ках». И смысл, получается, этого толкования не в том, что там, не читай так, в смысле, ни в коем случае больше так не читай, читай, как я говорю. Вот. А имеется в виду, что не читай, не имея в виду, что прочитать этот стих можно только таким образом, а и таким образом его тоже можно прочитать в определенном смысле, в определенном контексте. «Вэхэн дуршу» и так они толковали уж «Марта мезамитсвейс». «Алтикре эзамитсвес эло эз...» «Шмартем эзамацис, алтикре амацис эло амитсвес». Пример приводит другой, еще не встречавшийся нам подобного толкования. «Охраняйте мацот». «Не читай мацот, а читай мицвот». «Кадерех шейн махмитсин эзамаца», подобно тому, как необходимо нуждаются в охранении мацот, чтобы они не заквасились. Маца на Песах имеется в виду, да? Ну, всем понятно. Также нельзя заквашивать мицву. То есть мицва тоже нуждается в охране. Эле имбо мицва ли йотхо, если мицва приходит в руку твою, асей сомия, сделай ее сразу, не откладывай ее, не заквашивай ее, в кавычках. Арейшаф ахарше доршу беал тикрей, даршу гамки пшутей. Ну, понятно, что также после того, как мудрецы вот указали на этот интересный такой момент, что можно прочитать там, ну, действительно, слова «мацис» и «мицвейс», а пишутся одинаково, одними и теми же буквами, совершенно свободно можно прочитать и так, и эдак, что я, собственно, и сделал по инерции. А после того, как они указывают на это, они толкуют и тот смысл тоже, «кшем шеин махмитсина за мацу». То есть, подобно тому, как не заквашивают мацу, почему здесь энциклопедия Талмудит приводит этот стих, потому что здесь, на самом деле, вот эти два смысла, они связаны друг с другом, они представляют собой аналогию. То есть, вот если ты прочитаешь иначе, получишь другой смысл, но этот смысл будет подобен простому смыслу. Как на уровне простого смысла речь идет про заквашивание мацис, то на уровне вот этого толкования «не читай, а читай» речь идет про заквашивание, опять же, подобным образом, так как нельзя муку оставить замешанной с водой на срок протяженный, иначе получится хомец. Это будет негодное для Песоха. В результате хлеб негодный для Песоха, подобно этому и с мицвой. Если ты мицву оставишь на протяженный срок, то это будет заквашивание, в кавычках, мицвы. Так. Ну, вот это все было по поводу «не читай, а читай», которое на самом деле все-таки для меня не очень было понятно, почему Пинох с такой готовностью и ретивостью за это взялся. А нам теперь надо закончить 7-й пункт, потому что до конца его рукой подать. Мы сейчас оказались в итоге не там, где 225-я сноска, а на 275-й странице, второй абзац сверху. «Кахши ей шес шлеймуса кисы шельдалат реголем». И вот происходит обретение, развивая мысль насчет того, что каждый еврей, он может из себя выстроить вот это вот, вот это сооружение, сосуд, который способен воспринять Машиаха, раскрытие освобождения. Мы это связали с идеей престола. И так, что в результате достигается полнота престола, обладающего четырьмя ножками, Шиолов Шаеха Шлейму Синина Ишива, на который именно можно усесться как следует, применительно к которому актуальна полнота сидения. Сидение, причем тут Ваейшев Шлойма, Алкисе Авая, воссядет Шлойма на престоле Авая. Улыгойсев Шали Дейзе, нимших гам ройший шельмелых лимато, и необходимо подчеркнуть, добавить, что благодаря тому, что король восседает на престоле, принижается, то есть привлекается вниз, вовлекается туда, вот в нижнее существование, также и голова короля. Кахшим и каблем Йойсер Шайхус Лемелых, так что народ приобретает большую связь с королем. Помните, выше все время цитировали, король Шауль от плеча и выше всего народа, то есть голова его располагалась на уровне выше всего народа намного. С точки зрения простого смысла, шея его была очень длинной, да, вот, что он был физически выше всего народа. Так вот, когда король восседает на престоле, то голова его, она тоже спускается на уровень ниже, позволяя таким образом народу связаться в большей мере с королем. «Вераглов миснасим алгадом раглой», а ноги его воздымаются наоборот. То есть король, восседая на престол, он ноги свои поднимает на приступочку перед престолом, который называется Адом Раглой. Вот это вот скамеечка для ног. Шаальиды амшоха милимайло лимато, вейлоя милимато лимайло, найсашлейму захибур делейкус шалимайло мейлом. Благодаря вот этому привлечению сверху вниз и ноги на приступочку, поднятию снизу вверх, достигается полнота объединения божественности, которая выше мира, ад бифхинас нефлоис ам, нефлоис имаэйлам, вплоть до уровней нефлоис, то есть тех уровней божественности, которые совершенно несоотносимы с мирозданием, все-таки объединение их с миром, шельбхинас алев бимциюс оэйлам веаголус гейле, то есть происходит, вот достигается, собственно говоря, полнота объединения божественности всех уровней, алев всех уровней, алев, как он понимается нами, вот проговаривался нами выше, с мирозданием, то есть с изгнанием, с гойла. Алев входит в гойла. Кнегит сфирозам увы от Гоши и Сейра беомдейну бьёйма шабас, а в особой степени это подчеркивается тем, что мы находимся, Рэбе говорит о себе и своей аудитории, находимся в субботний день, шегук негет сфира за малхус, которые соответствуют качеству малхус, царственность, она же царственность, у вифрат биме асфира бешона зой, а в частности в дни сферы в этом году, кша асфира исхила мимахарас ашабос, когда сфера, которая начинается на следующий, на исходе субботы, гам кипшута, также по простому смыслу, аз кол школ шабас мяшева шабос из тмимес, когда каждая из суббот является полной, наверное, еще в памяти где-то там, в памяти отдаленные воспоминания об этих объемнейших рассуждениях на тему того, на тему сферы, и какое дополнительное преимущество, какую дополнительную полноту приобретает идея сферы, когда Песах выпадает на Шаббас, и счет Амера начинается по простому смыслу на исходе субботы. Тогда, в обычные годы, это происходит на исходе субботы, в смысле на исходе праздничного дня, но в том году, когда это совпадает с субботой, это происходит даже не по простому смыслу, это скорее, согласно дословности этого стиха, происходит на исходе субботы, и тогда счет Амера приобретает дополнительную полноту. Так вот, в том году, в Товшин Нун Алеф, как раз это был год, когда Песах выпал на субботу, и счет Амера начинался на исходе субботы, к простому смыслу, достигая тем самым абсолютной полноты семи непорочных безызъянных суббот, укнегет малхус миасфира дешавуа агу, малхус шебехесет, малхус шебехесет, малхус шебегвура, малхус шебетиферес, малхус шебенецех, малхус шебегоид, малхус шебеисоид, малхус шебемалхус. То есть субботы, эта суббота была ков иер, то есть это уже глубоко в счете Амера. И даже у нас выше было про малхус шебетиферес. Сейчас мне не сообразить, какой там, какой малхус. Но Ребе здесь говорит вообще про идею того, что малхус в том году, малхус вообще связан с идеей царственности, со сферой малхус в связи с творением, в связи с порядком творения. А в том году он соответствовал также и в сфере каждый раз какому-то аспекту малхус. Малхус, как он в хесед, малхус, как он в гуре, малхус, и дальше Ребе перечисляет все последующие сферот, которым соответствует каждая из суббот семи непорочных недель, которые отделяют Швуис от Песоха. Так вот, малхус такой, малхус сякой, малхус шебеисоид, малхус шебемалхус. Последняя суббота перед праздником Швуис – это малхус шебемалхус. Уве шабес зой, малхус шебегоид. А вот, собственно, и подсказочка. А в эту субботу малхус, как он в гоид, шезе квар колул коласфикойл коласфирейс адли малхус шебемалхуса, как известно, гоид – это завершение тела сферот. Помните, применительно к Лагбаомер мы это обсуждали. То есть гоид – это завершение основной массы сферот, и в этот малху, в эту сферу включаются все остальные малху, все остальные сферы, вплоть до малхус шебемалхус. Дальше это будет объясняться в восьмом пункте. Малхус к мойше гикшура и машлеймус шель эйдоя пхинаспеле канал. Нынешняя суббота, то есть суббота 20 ияра, товшин нуналев, суббота недельной главы Емойер, она же суббота малхус шебе гоид. Сфера гоид – это идея битуля, идея признания, признательности, веры, то есть аспекта пеле, как мы это обозначили выше. Ну вот, таким образом, в определенном смысле, полнота идеи царственности, полноты престола, на котором может воссесть Машиах и так далее, как еврея, как престола, она реализуется, она намекается этим моментом субботой. Субботой Малхус Шебегоид в особой мере.